книги на РФИ.
Вы слушаете Международное французское радио РФИ, в студии Анна Строганова, за режиссерским пультом Маша Шварц. Со мной в студии моя гостья, историк искусства и писательница Ольга Медведкова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня.
Спасибо, что вы сегодня с нами. Вы живете во Франции уже больше 20 лет, работаете во Французском национальном центре научных исследований СНРС. Вы занимаетесь историей искусства, написали множество работ по искусствоведению, и также вы пишете художественную прозу на французском языке. Недавно у вас вышел второй роман «Les anges stagiaires», «Ангелы на стажировке». И первый вопрос: почему вы решили писать на французском языке?
Это, наверное, самый важный вопрос. И спасибо большое, что вы его мне сразу задаете. Писать вообще – это решение очень странное. Писать литературу, писать прозу – это означает какое-то очень важное приключение в жизни. И оно возникает, конечно, и спонтанно, и в то же время это действительно именно решение. Вы принимаете какое-то решение. Это не значит, что вы что-то создаете такое случайно, но действительно это путь, на который вы становитесь. То есть вы куда-то идете. И мое решение было именно идти по этому пути вместе с французским читателем. Вот. Это, наверное, самое главное мое решение был выбор читателя. И это, конечно, выбор просто близких людей, просто окружение. Те люди, с которыми я живу, с которыми я делюсь мыслями, делюсь какими-то воспоминаниями, эмоциями. И мне хочется этому моему окружению, французскому, близкому, а постепенно и более далекому, рассказать что-то о России, о себе, об эмиграции, рассказать тем моим близким французским, не самым близким французским друзьям, которые не знают русского языка. И первый мой роман, который я написала и выпустила в 2014 году, который назывался «Советское воспитание», с этого все и началось, с этого решения рассказать французскому читателю о том, что мы пережили в детстве. Я родилась в 1963 году. Роман, действие его развивается в течение всего трех дней в 1980 году. Моя героиня, девочка Лиза Кляйн, ей 15 лет, в 1980 году она на три дня едет в деревню, и там что-то совершенно новое узнает и о себе, и о своей семье, и о своем прошлом. И вот мне захотелось очень захотелось взять этого самого французского читателя, и близкого, и более далекого, и повести в эту русскую деревню под Смоленском, и показать, что же это такое было, наша жизнь, наша русская жизнь, наше это советское воспитание, совсем не то, о чем часто здесь говорят, о чем думают, и вот это желание поделиться моим опытом, моим восприятием, моими эмоциями, оно именно было с французским читателем, и поэтому возникло такое решение писать по-французски. А потом уже, ведь писать – это очень длинный путь. Это совсем не то, что вот прорывается или вы изливаете что-то на бумагу, что-то такое спонтанное. Это действительно очень много работы. И поэтому уже когда вы встали на эту дорогу какого-то мастерства писательского, его надо набраться, ему надо научиться. И дело не в том только, чтобы знать хорошо французский язык. Я очень хорошо знаю французский язык. Я приехала во Францию уже с очень хорошим французским языком.
Вы учились в спецшколе?
Я училась в московской спецшколе. У меня мама была с фантазиями. Она почему-то думала, что она наследница какого-то аристократического прошлого. Я совсем не знаю, почему это так было. Я никогда не занялась никакими исследованиями моего семейного наследства. Но почему-то мама считала, что она аристократка. Не знаю, почему. И взяла мне французскую учительницу, когда мне было 3 года. Вот как пианисты учились с 3 лет или там балерины. Собственно, об этом немножко мое советское воспитание. О том, как нас воспитывали в совершенно элитарном духе, что никакого не было в советском воспитании равноправия, а наоборот, это было совершенно замкнутое, кастовое, строго кастовое воспитание. Вот я выросла в таком кастовом духе, и меня учили французскому языку, это была как религия. Для мамы французские шансонье, французская литература, французская поэзия, Рамбо, вот это все надо было знать наизусть, надо было совершенно быть француженкой в России почему-то. Вот так меня моя мама воспитала. И потом совершенно не рядом с домом в нормальную школу меня отправили, в которую я мечтала учиться, потому что там все учились, все ребята с нашего двора. А почему-то надо было вот ездить, бог знает куда, и там учиться французскому языку, причем как нас учили, не как здесь учат иностранному языку во Франции, а даже учили каждый день французскому языку по много часов, и все начиналось с гимнастик фонетик. Вот. И мы часами, значит, вот эти вот гримасы устраивали и учились произношению. И когда я приехала во Францию, я приехала уже с книжкой изданной.
Поэтому... А потом, когда вы учились в университете, вы учились...
Еще французскому, да. Другим языкам тоже училась.
Но вы учились
немецкому.
На факультете истории искусств.
Сразу. Да, на историческом факультете отделения истории искусств. И, конечно, продолжала учиться французскому языку, специально искусствоведческому, но тоже училась немецкому, греческому, латыни и прочим всяким замечательным вещам. Вот. Так что, да, дело не в том, чтобы, конечно, знать хорошо французский язык, а дело в том, чтобы учиться, как писать на французском языке. А французская литература, она очень старая, она на 2 века старше русской литературы. Поэтому у нее совсем другое прошлое, другие корни. Она уже в 17 веке совершенно современная. Ее можно читать, Мольера мы читаем, как будто это вчера было написано, правильно? А русская литература свободно читаемая, она, в общем-то, все-таки начинается с середины 18 века и даже с начала 19-го, все-таки с Пушкина. И поэтому войти во французскую литературу – это было решение, и чтобы в ней укрепиться, и чтобы в ней утвердиться, и как-то твердо почувствовать почву под ногами – это столько работы. Поэтому я уж теперь на этом пути вот нахожусь и уже по нему и иду. И мне страшно нравится.
А вы писали прозу на русском языке до этого?
Я писала немножко, я писала больше всего поэзии, то есть стихов, не буду говорить поэзии, как все, да, как мы все, правда же? Ведь нет уже, наверное, русского ребенка из какого-то более-менее мира такого литературного, который бы не писал стихов. И я писала, как все, и, конечно, в каких-то кружках, в школе читала, и все это мы страшно любили. И, конечно, все, я думаю, русские дети моего поколения любят и мечтают о писательстве. Так или иначе. Может быть, мне это кажется, но так мне воспоминается мое детство и отрочество. И я начала писать в России незадолго до отъезда, писала рассказы. И, конечно, вот самая такая безумная, трогательная и страшная мечта была увидеть свое имя где-нибудь на обложке. Вот это даже мне снилось, вот когда я была девочкой. То есть какая-то мечта об авторстве, да, такая. Но я эти рассказы, написанные по-русски, оставила в Москве перед отъездом, и все.
И больше никогда не открывали, не возвращались?
Нет, я даже слабо помню. Я помню, что что-то там было. Я помню, что в одном из рассказов герой уезжает на дачу, как в бегство такой, уезжает на дачу и кончает с собой, выпрыгнув из окна, дачного окна с первого этажа, русского первого этажа, да, и просыпается утром в такой мокрой и теплой грязи. Вот я помню это самоубийство. Может быть, это было самоубийство, такое отъезд. Не совсем самоубийство, такой прыжок в окно, но какое-то окончание периода, и после этого я уехала. И с момента моего отъезда я пишу по-французски и научно-академическую литературу, и эссе, и вот, стало быть, с 2014 года пишу и печатаю прозу. То есть пишу раньше, конечно, а печатаю с 2014 года.
Герой вашего второго романа, который уже опосредованно все-таки имеет отношение к... не к России, но к бывшему Советскому Союзу. Его зовут Рафаил Гальденблат. Он выходец из Одессы, выросший в Швейцарии. Он говорит на нескольких языках. И с вашей стороны, это был такой намеренный ход писать от лица иностранца и всячески настаивать на том, что это пишет иностранец, подчеркивая таким образом вашу собственную иностранность в кавычках.
Да, это было решение, это был прием еще раз, литературный, конечно, прием, который отсылает к целому пласту, очень важному пласту литературы европейской, написанной иностранцами. Это очень своеобразная литература. Есть в ней и такие средние достижения, и очень высокие. Конечно, самое высокое достижение – это Набоков, да, и безусловное, абсолютное, и всеми нами страстно обожаемое. С другой стороны, Конрад. Конечно, тоже невероятные прорывы, достижения. Можно даже говорить об Ишигуре, хотя он...
Ну, он маленьким мальчиком.
Маленьким мальчиком, но тем не менее он билингва, правда же?
Да. То есть, но есть... всё-таки он ходил в школу. В Великобритании, поэтому,
да,
наверное,
правда.
Это сразу меняет дело.
Меняет. Да, я согласна с вами. Хорошо. Роман
Бродский.
Роман Гари.
Роман Гари тоже с мамой, которая...
В 12 лет, это поздно.
Да. Вот. Но мама тоже думала, что она аристократка.
Но все-таки у этих людей другой язык, второй звучит, где-то звучит другое измерение. Поэтому язык, на котором пишешь, он является языком, находящимся на какой-то дистанции, и к этому языку испытываешь невероятную страсть. Это отношение с языком не какое-то естественное, вытекающее из жизни, да, а страстное отношение. У философа Жак Деррида есть такая книжка, которая называется «Монолингвизм другого». Вот. И главная позиция в ней такая, что у меня один язык, но он не мой. Я говорю на одном языке, но не на своем. Он рассказывает там о том, как он, собственно, учился французскому языку, живя в Марокко, не имея доступа ни к своему родному ивриту, ни к арабскому языку. И, собственно, главное, что он там объясняет и рассказывает, это то, что к такому языку возникает совершенно особое отношение. И мой герой Гальденблат, он и мужчина, к тому же идет речь о рассказе от первого мужского лица. Это тоже надрыв, надлом и тоже дистанция. Да? То есть это тоже такие литературные приемы, которые мне позволяли строить литературное повествование, а не просто что-то рассказывать. Вот. Это литература, которая заявляет о том, что она есть литература, построенная как прием, построенная как желание, как намерение, а не просто какой-то вот такой письменная аппликация. Да? И вот то, что происходит с языком на протяжении этого романа, там есть такая эволюция. Он начинается с того, что Рафаил говорит: «Я иностранец, да? Я иностранец, и я буду рассказывать вам эту историю на языке улицы, просто потому что я здесь живу, да, и мне удобнее вот так вот рассказывать на том языке, на котором... Собственно, мне все равно, на каком языке говорить». Я иностранец, по определению экзистенциальный, метафизический иностранец, который не принадлежит никакой национальной реальности. И поэтому я буду говорить просто на том языке, на котором мне удобнее. С этого начинается. Это какой-то язык, неважно какой. Окончается это таким глубоким внедрением в язык, который становится как бы почвой и который становится тоже способом выражения собственно, его связи с жизнью и его противостоянию смерти. Собственно, это становится местом, в которое он помещает память.
Но там есть тоже ваша такая игра и интерес к разным языковым уровням, потому что герои, хоть они все говорят на французском языке, но они говорят на разных французских языках. Рафаэль Гальденблат, он говорит на таком изысканном, немножко старомодном французском языке, но есть другие герои, в частности, девушка, в которую он влюбляется, Ирен, она говорит на упрощенном таком народном немножечко французском языке. Вам тоже интересно, наверное, играть вот с этими разными уровнями французского? И вы подчеркиваете
безумно, это. Безумно, спасибо, да, спасибо, что вы это заметили. Конечно, это тоже была вот такая очень важная часть моей работы литературной. Ирена воплощает невозможность сказать. Она есть такой недовоплощенный, как бы полуангельский персонаж, и не случайно, что она фотограф, именно такая форма искусства, в которой как бы язык совершенно отсутствует, которая антиязыковая, потому что язык – это время, а фотография – это
мгновение,
да, остановленное мгновение, с которого язык как бы совершенно убран. И Ирена нуждается в языке, но она им не владеет совершенно. Она не может ничего сказать, она совершенно как немая. Да? И в этой своей немоте вот она взывает к Рафаилу, да, чтобы он стал ее таким языковым органом, чтобы он выразил за нее то, что она хочет передать своими фотографиями. И действительно, в своих фотографиях, которые Рафаил описывает, да, она полностью владеет вот этим магией, да, передачи какой-то информации. А когда она пытается что-то сказать, это совершенно невероятно ущербно, кособоко, банально, абсурдно. И вот именно это тот язык, на котором говорят люди, у которых нет языка. Они вот, ну вот это, ну как бы, ну да, ну вот, ну что-то, да, ну как бы вот сказать так. И я подслушала этот язык, конечно же, я очень люблю подслушать. подслушивать вообще. И что не означает, конечно, что подслушанное можно прямо вот так вот и записывать. Это еще раз все должно быть совершенно, потому что если он просто записывает подслушанное, то это читать невозможно. Не возникает эмоции, той эмоции, которую я хочу, чтобы возникла. А эмоция, которую я хочу, чтобы возникла у читателя, это, конечно, жалость и сострадание к этому человеку, который, ну, не может, ну, никак, он, у него нет средств вот что-то сказать. Да? А Гальденблат, он идеален для Ирены, потому что он умеет говорить, но он тоже человек, который не хочет использовать авторитет, то есть он не хочет доминировать никак, никаким образом. Он своим владением языка не хочет унизить, и я его за это очень люблю, он мне этим близок.
И в вашем романе чувствуется, мне так показалось, искусствовед и в точности описания архитектурных деталей, и в богатстве отсылок к прошлому, и в начитанности, собственно, главного героя. Для вас, когда вы пишете художественный текст, это тоже как бы возможность отойти, наверное, от такой академичности научной среды и в то же время использовать весь этот опыт, который есть у вас, и ваши собственные знания.
Да, да, очень, очень верно. Все правильно, все так и есть. Это, конечно, способ отойти, потому что академическое знание, академическая наука, гуманитарная, я ее очень люблю. И я, конечно, никогда ее не оставлю. Мне некоторые друзья говорят: ну все, теперь уже ты так замечательно уже что-то сделала в академической области, теперь ты можешь больше писать литературу. Нет, конечно, будет два моих пути будут постоянно, если я смогу, и если жизнь мне даст этот шанс, буду развивать оба. Я очень люблю академию, академические формы выражения, но они очень тоже дистанцированные, конечно, еще больше, чем литература. И вы, конечно, ничего не можете от себя там написать, пока вы все не объяснили, что ваши предшественники уже сделали и как вы к этому относитесь. И это вхождение в тему, если угодно, оно занимает такое количество времени и энергии, что очень многие какие-то догадки, идеи, позиции мы просто опускаем, выбрасываем, потому что, ну, хорошо, я что-то вдруг увидела в картине Рафаэля совершенно очевидное, что никто никогда не увидел. Но я не могу об этом написать в академической форме, потому что о Рафаэле написаны библиотеки, и чтобы иметь право написать одну строчку о Рафаэле, надо сначала вот пропахать все это необъятное поле уже созданного, продуманного и увиденного о нем. А в литературе я могу. Я действительно могу вот так прийти и просто что-то сказать о Рафаэле, что я увидела, заметила. Вот. Но с другой стороны, конечно, когда я пишу, я пытаюсь спрятать вот эти свои рога академические. И, я не знаю, всегда ли мне копыта и хвост, вот, всегда ли мне удается их спрятать, но я, конечно, не хочу быть таким искусствоведом от литературы, и я не очень люблю. На самом деле есть какое-то количество таких писателей, эссеистов с академическим прошлым или даже настоящим, которые просто переигрывают свои академические темы в более такой расхлябанной и свободной форме. Это совсем не мой замысел. Мое вот решение писать, и писать по-французски, и писать литературу, это решение построить именно как бы литературное творчество, по-настоящему литературное творчество. А что значит строить литературное творчество? Это значит создать такие вещи, которые трогают каким-то образом, трогают читателя, задевают какими-то эмоциями. И если очень много интеллектуального содержания или эстетического, то эмоциональное снижается, и это мне жаль. Этого я не хочу совершенно. Поэтому я позволяю себе какие-то... Конечно, все не спрячешь, да?
Но академичности, во всяком случае, в тексте нет. Это просто, вот скорее, это насыщенность главное, этого, да, текста и его, да, богатства. А что касается современной литературы, французской, может быть, и русской, кто вам интересен в ней? Потому что как раз отсылок к современной прозе в тексте фактически нет. Ну, не считая Виктора Гюго, который вдохновил вас на название. Потому что, да, Гюго, да, которого вы цитируете, сказал, что люди – это и есть ангелы на стажировке, и из, да, этого вы сделали название вашего, да, романа.
Да, я очень люблю Виктора Гюго. Это, может быть, звучит наивно, но я считаю, что это писатель абсолютно уникальный, и особенно Собор Парижской Богоматери. Конечно, вы, наверное, заметили, что у героя Собора Парижской Богоматери и моего Гальденблата есть несколько общих черт. Это тоже такой безумный интеллектуал, который бегает по Парижу все время, ходит, бегает очень быстро, и Гальденблат мой пробегает Париж непрерывно. Такой пейсер, да, такой ходок по Парижу. И еще какие-то есть такие параллели, может быть, которые можно заметить в том, как Гюго видит Париж, видит этот город, в котором прошлое просвечивает через настоящее, и люди, которые в нем были, они просвечивают своими судьбами через настоящее этого города. Да, и он сказал вот эту удивительную фразу, такую бросил однажды: люди – это ангелы на стажировке. Я обожаю это выражение. Это, конечно, в этой фразе два смысла, потому что это, конечно, как бы ангелы, спустившиеся на стажировки в жизни, да, но это одновременно тоже люди, которые все время смотрят на какие-то ангельские прототипы и хотят быть ангелами, да, то есть это вертикальное движение, оно одновременно и сверху вниз, и снизу вверх. А Рафаил мой, он современную литературу не читает, действительно, у него и времени нет, как и у меня. А он читает одну книжку, весь роман, собственно, он читает одну книжку «Пик де ла Мирандола», да, вот. И, собственно, «Пик де ла Мирандола», он говорит о том, что человек, он может стать чем угодно, да, это очень современная, кстати, позиция, потому что сегодня нейронауки нам говорят, что это именно все правда, да, что наш мозг так и работает. Человек рождается как компьютер без программы, белый, да, весь пустой, и он, подражая окружающему, тому, что он видит, он может стать чем угодно – деревом, животным или ангелом. Это у Мирандолы, конечно, от Каббалы, вот это разделение на три царства, и что человек может как бы стать подобием любому из этих царств. Только для дерева у него есть пример перед глазами, для животного есть, а для ангела где ему искать пример перед глазами? Для этого надо лестницу Якова, да, поставить и вот по ней лезть. И вот вся эта история моя, эти ангелы на стажировке, одновременно бег горизонтальный, это его эмиграция, вот этот горизонтальный бег, и одновременно бег вертикальный вот к этому самому его ангельскому мечтанию, да, стать похожим на какого-то такого ангела мирандельянского. Вот.
Вы упомянули о том, что герой бегает по Парижу. Париж – это тоже еще один из героев этой книги. Он живет у вас в романе. Ну, как бы география Парижа достаточно так подробно раскрывается. Там Монпарнас, центр. И ваш герой без ума от Парижа. И можно предположить, что это тоже досталось ему в какой-то степени от автора. Что для вас Париж?
Ой, Париж – это действительно мое все, и я обожаю этот город. Я в него бесконечно влюблена. Я без него не могу просто. Я обожаю путешествовать, но когда я возвращаюсь в Париж, у меня сердце бьется, и я вот просто вот должна вот пойти вот в кафе куда-нибудь, приткнуться в такое темное, грязное, вонючее парижское кафе, и я счастлива. Париж – это, конечно, архитектура, это, конечно, это пространство, безумно насыщенная. Нигде нет такого количества километров бесконечной красоты урбанистической. В любом городе это вот какой-то центр или какой-то район, а тут этого много-много. Вот вы ходите, и по одной улице вы идете 10 раз, и вы видите 10 раз другое, потому что вот такая насыщенность. Но это тоже, конечно, человеческая насыщенность, потому что в Париже живут исключительные люди, но тоже сюда все приезжают. Ну вот нет просто человека, который бы сюда не приехал и здесь бы не выступил. Не пока... Вот вы любите современный танец, но вы можете все здесь посмотреть, да, все сюда приезжают. И вот есть эта безумная насыщенность и безумная какой-то такой трепет, нервозность такая, атмосфера, да, невероятная атмосфера. И я, конечно, хотела передать эту атмосферу. Гальденблат обожает этот город, и для него этот город – это тоже один из таких образов, из таких имаго, да, вот, на который он хочет походить, потому что он как эмигрант, он ищет себе постоянно вот такие вот образы, на которые он хочет походить. И Париж – это удивительное место по своему космополитизму, конечно. Да, Париж — это не Франция. Ну, конечно, и Нью-Йорк — это не Америка, и Москва — это не Россия. Но Париж — это специально, это вообще как бы не только не Франция, но это вообще и не весь окружающий мир. Это не Европа, и не планета Земля. Это что-то вообще особенное, потому что действительно каждый второй человек здесь откуда-то приехал, да, то есть это какое-то абсолютное такое концентрированное собрание и умов, и точек зрения, и способов выражения, вот. Поэтому, конечно, Гальденблат, вот он как бы узнает себя на вырост в Париже, и я думаю, что да, это, конечно, тоже и мое такое чувство. Я в Париже себя каждый день узнаю на вырост.
Спасибо огромное. Я напомню, что с нами была Ольга Медведкова, искусствовед и автор романов на французском языке. Ее второй роман под названием «Ангелы на стажировке» был недавно опубликован во французском издательстве «100 тысяч миллиардов».